Глава 5. За неделю копания в помойке мы нашли массу различных вещей. Но все они относились к периоду постройки Юдоли. Это было ясно даже мне. И исторического интереса не представляли. Начинали звучать разговоры о том, что никаких песчаных гнид на острове нет, и вообще это явление может быть не связано с Кейптауэром. Миссис Клеменс была с таким мнением категорически не согласна. Нужно расширить географию поисков. Ее глаза горели фанатизмом. В докладе комиссии говорится о руинах, замеченных на берегу 5 километрами южнее. Там мы наверняка что-нибудь найдем. Еще одни руины, причем не обжитые. Блеск, что-то мне подсказывало. Найти мы там можем не то, что ожидаем. На первый осмотр нового места мистер Смит поехал сам, а в качестве помощника взял Пьера. Чем этот дурачок жутко гордился? Вернулись они, как ни странно, вдвоем, целые и невредимые. Смит нес с собой сундучок, содержимое которого никому, кроме миссис Клеменс, не показал. Но было там что-то, несомненно, важное, потому как дискуссии закончились, и передислокацию назначили на следующий день. В добровольцы записали нас с дядей, того же Пьера и одного из охранников, Герика. Я обратил внимание на тот факт, что черных в базовом лагере не остается, но решил, Смиту лучше знать, где мы нужнее.
«Что, не берут твоего подхалима?»
Съехидничал дядя. Я не сразу понял, о ком он говорит.
«Никогда бы не подумал, что в тебе такая жажда власти, племяш. Я бы на эту бледную глисту не соблазнился».
«Это он что, про Алиха?» Никогда не замечал за белым подхалимажа. У него просто натура такая, вечно восхищенная. Мне, конечно, льстило, что более взрослый парень признает мой авторитет, но дело было не в командирстве, а скорее в комплексе старшего брата, который проснулся во мне после визита домой. Раньше я просто не замечал, как мне нравится чувствовать себя главой семьи. Но с чего вдруг дядя лезет в мои дела? «Завидуешь?» — невинно поинтересовался я. «Ха! Точно ревнует! Вон, покраснел даже!» «Да, дядь, привык ты быть первым парнем на деревне!» «А нет, выходит, поджимает молодежь. Считайте меня гадким, но быть объектом зависти — обалденно приятное чувство!» Дядя, осознав свою ошибку, тему больше не поднимал, но дело было сделано. Я впервые отчетливо осознал, что мы двое тоже черные, а значит, придет и наш черед выяснять отношения. Только не сейчас. Сейчас на повестке дня мой источник силы, угрозы острова и молчаливо присутствующая проблема денег. Не время заниматься строительством иерархии. И надо подумать, как отвлечь от этого дела дядю? Снова поссорить его со Смитом? Но, как оказалось, беспокоился я зря. Остров Короля первым нашел способ нас развлечь. Новое место раскопок располагалось в самой труднодоступной части побережья. Как пресловутой комиссии удалось его найти, оставалось тайной. Тем не менее, место это нашли. Обозначили на картах и даже дали название «Мыс Одиночества». Мы высадились туда, как заправский десант, на шлюпке с катера, буквально просочившись через прибрежные скалы. Меня немного беспокоило то обстоятельство, что подобный подвиг нам придется совершать каждый день. За линией камней нас ожидала даже не бухта, а так, мелкая заводь, которая по берегу вели останки древней дороги. Кто, когда и зачем ее создавал, было решительно непонятно. Подвести сюда крупный корабль невозможно в принципе. Наша цель располагалась гораздо выше уровня моря, на срезанной верхушке горы. Геометрически правильные кучки песка и щебня означали останки 3 или 4 больших зданий. Масштабами строительства они напоминали Кейптауэр. Должно быть, тем и приглянулись миссис Клеменс. Карабкались мы туда 20 минут, старательно изображая вьючных мулов и тихо матерясь. Свалив на землю первую партию груза, я позволил себе перевести дух и прогуляться по руинам. Вблизи развалины выглядели довольно хаотично. Вокруг был типичный для острова Короля пейзаж. Камни и только камни, ни одного зеленого пятнышка, даже мха не видно. Стены древних домов разрушались и оседали неравномерно, а потому в одних местах обломки лежали большими кучами, тогда как в других просматривались конструкции первого этажа. Здесь не было никаких стальных плит, зато попадались осколки стекла, тонкого и мутноватого. Один раз глаз отыскал нечто, напоминающее выветрившуюся кость. В остальном же трудно было представить, что здесь когда-то жили люди. Этому месту не хватало множества мелких деталей, следов человеческих рук. Оно уже практически вернулось к безмолвию первозданной природы, растворилось во времени. Ощущение некоторой неестественности происходящего одолевало меня. Но причину этого состояния уловить не удавалось. После прогулки по руинам странное чувство не пропадало, а наоборот усилилось, словно я увидел необычный предмет, но никак не мог вспомнить, какой именно. Подстегиваемый труднообъяснимым беспокойством, я вступил в пределы несуществующего здания и огляделся. Справа возвышалась гора щебня, бывшая когда-то верхними этажами постройки. Слева мелкие камни стекали по руинам лестницы к входу в подвальный этаж. Сквозь полузасыпанную щель дверного проема из подвала выглядывала темнота. И тишина, мягкая и многообещающая. Ночью здесь может быть довольно стрёмно. Случись что, даже бежать некуда. Я осторожно заглянул вниз. Это место начинало мне активно не нравиться. За моей спиной хрустнули камни. Следом за мной в развалины забрался Пьер. «Ты что, боишься?» — фыркнул он и сделал вид, что толкает меня в провал. После чего получил локтем под дых вполне реально. Есть вещи, с которыми не шутят.
«Да ты чего? Я же пошутил!»
«Кретин!» — рассвирепел я. «Там что-то! Кто-то есть! Я чувствую!» На шум ссоры подтянулся дядя. Глянул в провал и стал очень хмурым.
«Зовите сюда Смита! Там нежить, но какая, сказать не могу! У меня 6-й уровень!»
6-й уровень в Рестоне имели только лаборанты. Спрашивается, какого лешего тогда он наезжал на боевого мага? Наш главный черный куратор был очень недоволен тем, что его оторвали от разгрузки. Но когда он заглянул в дыру, то не просто побледнел, позеленел.
«Уходим отсюда! Немедленно!»
Оттеснив недоумевающего Пьера, я чуть не кубарем покатился к берегу. Когда черный маг говорит, что надо сваливать, сваливать надо быстро, и труса здесь ни при чем.
«В шлюпку, в шлюпку!» — надрывался Смит. «Бросаем все! Уходим!»
Я оказался на месте первым, одолев склон за рекордные 6 минут. Дядя не сильно отставал, а Смит добросовестно шел последним, чуть ли не спиной вперед. Хотя вообще-то день был солнечный, и нежить преследовать нас не должна была. Что же там такое обнаружилось?
«Как минимум шорох!»
— буркнул дядя, отвечая на неназванный вопрос.
«А может и похуже что?»
«Мне трудно вообразить что-то хуже шороха. Неприятнее этого нежити разве что банда гоулов. Эти еще и бегать за тобой могут, причем в дневное время. Если бы Пьер вошел в провал, шорох пометил бы его и в первый раз, возможно, отпустил. Но через несколько дней жертве невыносимо захотелось бы сюда вернуться, и желательно в компании других людей. Особенно хорошо это действует на детей. Бывали случаи, когда за первой жертвой в объятия к монстру отправлялись человек 10-15, друзья, знакомые, родители. В отличие от того же хищного эха, шорох — тварь подвижная, а значит, с наступлением темноты попытается нас догнать.
«Возвращаемся к базовому лагерю?»
— предположил Герик.
«Нет», — обрадовал его Смит, — «идем сразу в бухту Транка».
«Точно, шорох! К тому же активный, раз вчера его не было, а сегодня уже есть. Теперь месяц будем торчать в бухте Транка. Там находится региональный центр Дзамипс и специальная клиника для жертв нападения потустороннего. Тех жертв, которые остались живы, разумеется».
«Будут ли дни карантина оплачены, сэр?» —
деловито поинтересовался дядя.
«Мы с племянником точно чисты».
«Собираетесь спорить с надзором, мистер Феро?» — прищурился Смит. Дядя пожал плечами. «Эх, накрылась моя подработка. Заплатит в лучшем случае за неделю. Что ж, по крайней мере, я видел остров короля. Немногие могут этим похвастаться». Катер прошел мимо тюремной пристани, вывесив флажки и дав сигнал. Но на берегу никто не появился. Смит приказал сбросить ход и полез на сигнальную мачту рассматривать лагерь в бинокль.
«Однако идти туда надо, сэр!» —
подступился дядя к черному магу, когда тот спустился вниз.
«Не могут они нас не слышать!»
Смит напряженно вглядывался в пристань.
«Однако часа 2 у нас всего, сэр!»
— нудил дядя.
«Сам знаю, пойдешь со мной!»
Они встретились взглядами, вопросы иерархии были отброшены, разногласия забыты. Теперь у них был общий враг, а это примеряет черных магов лучше любой проповеди.
«И племеша возьмем, у него глаза лучше моих!»
— великодушно предложил дядя. «Особого счастья от этого предложения я не испытывал, но и возражать не стал. Вдвоем им будет сложно уцелеть. А нечувствительному к черной магии человеку туда идти нельзя. Смит раздавал последние указания.
Того, кто попытается идти за нами, связать и стеречь. Наверняка зараженный. К берегу не подходить. Даже если я лично стану вас звать. Когда будем возвращаться, окликните. Если не ответим, близко не подпускайте. Сразу уходите в море. После захода солнца не ждите. Идите в бухту Транка. Требуйте помощи.
Капитан катера напряженно кивал. Дядя Гордон наполнял большие фляги морской водой. Именно соль, а не серебро. Самое эффективное средство против мелкой нежити. Крупную простыми ритуалами вообще не прошибешь. Мы приближались к берегу самым малым ходом. Дядя правил. А Смит высматривал на суше всяческие угрозы. В итоге странную штуковину у причала первым заметил я. Что-то такое бултыхалось в воде. Труп? Дядя подвел шлюпку почти к самому берегу. Туда, где шипел на валунах прибой. И волны бросали взад-вперед непонятный белый предмет. Смит сразу разобрался, в чем дело. И выругался. Это оказался Алих, живой, но замерзший чуть ли не до полусмерти. Беднягу затащили в шлюпку. Сам он двигаться не смог. И попытались привести в чувство. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Он не просто так купался. Алих залез в воду прямо в одежде. Даже обувь не снял. Притом один рукав рубашки практически отсутствовал. А на щеке белого красовалась длинная царапина. Версию о банальной драке можно было сходу отвергнуть, как фантастическую. Контингент не тот. Сам Алих рассказать о причинах своего бедственного положения не мог, потому что отчаянно дрожал. И успел в кровь искусать губы. Он только тыкал в сторону тюремного комплекса и водил рукой вверх-вниз.
«Башня!»
— наугад предположил дядя. Белый закивал, хотя это больше походило на конвульсии. «За мной!» — скомандовал Смит и спрыгнул на причал. Я отдал Алиху свою куртку. «Сиди здесь, на берег не выходи. Если мы появимся, окликни. Если не появимся до темноты, плыви к катеру. Но их сперва тоже окликни. Там сейчас все пуганые». В лагере экспедиции было подозрительно тихо. Никто не ходил, не разговаривал. Генератор снова заглох. И это наводило на неприятные мысли. Взяв на изготовку фляги с водой и стараясь держаться подальше от окон и дверных проемов, мы клином продвигались вглубь тюремного комплекса, туда, где явственно слышалась какая-то возня. Водонапорная башня была единственным сооружением, которое устроители тюрьмы не стали полностью перестраивать. Наверное, дело было в том, что жить они там не собирались. Вообще-то эту штуковину надо было назвать водонапорным озером. Башня не торчала посреди двора, а прилегала к скале. Наверху конструкции имелся огромный резервуар, наполовину лежащий на рукотворных опорах. Резервуар наполнялся водой из ручьев, стекающих с гор во время дождя, единственного источника пресной воды на острове. Если бы строители ограничивались простой плотиной, у их потомков не было бы никаких проблем. Но прежние хозяева тюрьмы желали втиснуть куда-то распределительную систему с трубами и заслонками, поэтому древний фундамент надстроили и укрепили, а внутрь башни плотно-плотно упаковали лестницу и перекрытие. Для окон свободного места просто не осталось. Единственным источником света внутри были масляные фонари. Получился такой уютный темный уголок, будто специально для нежити. К моменту прибытия экспедиции башня уже 100 лет как не запиралась, и никаких отвращающих заклятий на ней не было. Сейчас у входа в водонапорную башню толпились люди. Оставшийся в лагере охранник, повар и еще тот студент, чье имя я так и не запомнил. Войти внутрь им не давала миссис Клеменс, мертвой хваткой вцепившаяся в косяк. А дурманенным людям не хватало ума схватить ее за руки, либо нагнуться и проскочить мимо. Они тупо тыкались и мешали друг другу, но их было трое, а она одна.
«Держись, Рина!» — выдохнул мистер Смит.
«Это шорох, он здесь везде!» — прохрипела в ответ миссис Клеменс.
Дядя нацедил из фляги черпачок морской воды и плеснул в темноту. Раздался звук, похожий на шелест множества падающих сухих листьев. Фонарь над дверью вспыхнул ярче, а напор зачарованных ослаб.
«Хватайте их!» — приказал мистер Смит, первым выдергивая из кучи дюжего охранника и заламывая ему руку за спину.
Я сосредоточился на поваре, он был меньше ростом. Миссис Клеменс, замызганная и уставшая, тащилась за нами сама.
«Я думала, это конец!» — стонала она. «Они потащили меня за собой!»
«Когда же он успел стольких заломать?»
— пыхтел дядя. Доставшийся ему студент начал сопротивляться,
Мы тут всего неделю.
Тупоголовые бараны, шипел сквозь зубы мистер Смит. Я же говорил, сюда можно брать только местных или черных, но не этих ослов. Да, в Краухарде попасться на разводку шороха может только маленький ребенок. Бессмысленные препирательства, вздохнула миссис Клеменс. Смотритель пропал еще до нашего приезда. Просто здесь активность растет сильнее, чем везде. Это надо было учитывать.
А вот и наш смотритель,
жизнерадостным тоном объявил дядя. Между нами и причалом на берегу стоял человек, по всем признакам мертвый. Нижняя половина лица у него отсутствовала напрочь. Рана успела засохнуть и почернеть, а свежей крови в нем уже не было. Размякшие ткани оплывали с костей. Их удерживало разве что натяжение кожи. В таком виде труп мог сохраниться только на острове Короля. Здесь практически нет насекомых. Почему-то я не хотел знать, на что способна эта нежить. Мистер Смит сдавил шею охраннику и опустил потерявшего сознание человека на землю.
«Рина, присмотри!»
Черный маг вышел вперед, преградив мертвецу дорогу. Вокруг его рук заплясали невидимые простому глазу нити. Целое кружево из черного шелка. Вот она, настоящая магия! Когда плетение было готово, мистер Смит швырнул его вперед, словно ловчую сеть. Тело покойного смотрителя мгновенно оказалось опутано из пелената, а потом стало оседать вниз. Ничто более не держало его. Кости прорвали кожу, и на землю шмякнулось вонючее пузырящееся месиво.
«Двигаемся, двигаемся, двигаемся!» —
бормотал Смит, снова принимаясь за охранника. «Особо уговаривать нас нужды не было. Я обогатился зрелищем черного мага, занимающегося ворожбой, а зачарованная шорохом компания слегка протрезвела, так что связать им руки и усадить в шлюпку не составило труда. Когда катер подобрал нас, солнце уже коснулось воды, и остров Короля погрузился в глубокую тень. Всем без слов было ясно, что с этой экспедицией покончено. Пожалуй, те, кто ставил на покойного короля, были правы, он действительно умеет за себя постоять. Мы покидали остров, никого не потеряв, но и ничего не приобретя, если не считать приобретением жизненный опыт. Пораженных шорохом людей крепко связали и заперли в трюме. Члены команды строили в нашу сторону отвращающие знаки. Дядя выглядел так, словно лично всех спас и начистил ряжку самому королю. Миссис Кремен все оставшееся до бухты Транка время, 6 часов полного хода, проплакала на плече мистера Смита. Он гладил ее по голове и шептал на ухо что-то ласковое и утешительное. Я так и не решился спросить, в каких они отношениях. Есть вопросы, за которые черный маг, не задумываясь, дает глаз.